Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен Азаттык наалысы жекшемби 28 май күнкү кечки берүүлөрүн Бишкек студиясынан улантат. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта Азаттык плюс теле берүүсүнүн радио версиясы бар. Өлкөдө секелек кезинде кош бойлуу болуп боюнан алдырган өспүрүм кыздардын саны жыл сайын өсүп барат. Көмүскөдөгү иш көйгөйлүү маселеге айланганы аныкталды.
Мен дагы башка кыздарга окшоп мындай билим алгым келет эле. Ушу балалы болбогонман, анан күйөөмдөн да жакшы сөздөрдү уктай калдым. Эрте турмушка чыкканымды азыр бул эжелер айтып, ошону себептен сен балалы болбогонсуң деп айтышып мага түшүнүп беришти.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Кыргызстанда 41 жергиликтүү кеңештерге кезектеги жана мөөнөттөн мурда өткөн шайлоо аяктады. БШКнын соңку маалыматы боюнча саат 17:00 карата 109215 шайлоочу добуш берди. Бул көрсөткүч тизмеге киргизилген шайлоочулардын 40.1% түзөт. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Бишкектеги маалымат жыйынында билдиргендей, бүгүнкү шайлоодо Жалал Абад, Кара Балта шаарларында жана Каракулжа районунда айрым мыйзам бузуулар боюнча ыкча маалымат түштү, бирок расмий арыздар келген жок. Түшкөн маалыматтарды жумушчу топтор иликтеп чыкты. Жалал Абадта мердин милдетин аткаруучу шайлоо комиссиянын материалдык жактан камсыз болушун карап барганда доошканага киргени аныкталды.
Түшүнүк каттарды аймактык шайлоо комиссиялары тарабынан алынды. Бирок байкоочулар жана шайлоочулар тарабынан алардын бир таасир эткенин арыз даттанулар болгон жок.
Буга чейин байкоочулар Жалал Абад шаарындагы номер 3-чү мектепте жайгашкан доошканада мердин милдетин аткаруучу Турдалы Темирбаев ызылчуу салганын айтып чыгышкан болчу. Бүгүнкү шайлоодо жалпысынан 200 ашуун доошкана иштеди. Алар саат 8:00 жабылды. Түндүк Корея жаңы үлгүдөгү абадан коргонуу системасын сынаганын жарыялады. Бул сыноолорго өлкө лидери Ким Чен Ын катышканын мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда сыноодо система душмандардын ракета жана дрондорун таап жок кылган, сыноонун мөөнөтү жана орду ачык айтылган жок. Пхеньяндын билдиришинче жаңы системаны аскердик илимдер боюнча улуттук академиянын адистери иштеп чыккан. Анын натыйжалуулугу мурункудан жогору. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат агенттиги Ким Чен Ын сыноодон кийин аскерий жетекчилерди мактаганын билдирди. Жаңы системаны бүткүл өлкөнү токой сыяктуу каптап тургандай көлөмдө өндүрүүнү буйруганы айтылды. Ысык Көлдө Боз Тер айылындагы Асыл Таш пансионатынын аймагындагы коттедж күйүп кетти. Бул тууралуу Ысык Көл районунун акими Данир Иманалиев Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында бүгүн таңга жуук 3:17 чамасында аталган эс алуу жайында коттедж күйүп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Эки өрт өчүрүүчү автоунаа жөнөтүлүп, эртең менен саат 9:00 чукул тилсиз жоо толугу менен өчүрүлгөн. Өрттөн коттедж толук күйүп кеткен. Акимдин маалыматы боюнча бул коттедж Салкынай Алимбаевага катталган. Ал оппозициялык саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун жубайы. Жээнбеков өзү да буга чейин Азаттык радиосуна Боз Тердеги коттедж өрттөнүп кеткенин ырастаган. Азыр өрттүн себеби тактала элек, иликтөө жүрүп жатат. Транспорт жана жолдор министрлигинин кар көчкү басып каза тапкан кызматкерлерине ардактуу жолчу наамы берилди. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда маркумдардын жакындарына министрликтен эмгек жамааты акча чогултуп беришкен. Быйыл 28 мартта Бишкек Ош жолунун 255 чакырымында номер 23 жолоңдоо ишканасынын 4 кызматкери түшкөн Toyota пикап машинеси кар көчкү алдында калган. Ал жерде Lexus жана Subaru Legacy үлгүсүндөгү машинелердин ичинен 6 киши аман эсен куткарылган.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 29 майда түнкүсүн жаан чачын жок, күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Аба абдан ысык, өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Тоолун нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте 29 майда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 29-31 градуска чейин ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өлкөдө секелек кезинде кош бойлуу болуп боюнан алдырган өспүрүм кыздардын саны жыл сайын өсүп барат. Көмүскөдөгү иш көйгөйлүү маселеге айланганы анык. Адистер өзү бала туруп, балалуу болуусуна сексуалдык сабатсыздык себептешет. Сексуалдык тарбия деген эмне? Европа жаштары жыныстык мамиле жөнүндө бала кезинен кантип билишет? Коомдогу сексуалдык маданиятты калыптандыруу зарылбы? Азаттык плюс теле берүүсүнүн бул жолку берүүсүндө жаштардын сексуалдык сабаттуулугу жөнүндө талкуу болгон эле Азыранын ООГО даярдалган версиясын сунуштайбыз. Аны кесиптештерим Бекзат Бектурган жана Аида Бекмуратова алып барышат.
Мага өттө түшүнүксүз, анан татаал болду. Эми хаятта баардык нерсени алып кетем дейткенсиң, бирок сен ал жөнүндө билишиң керек экен. Жаштыгыма байланыштуу мен ал нерселерди кеч түшүндүм. Мен дагы башка кыздарга окшоп мындай билим алгым келет эле. Ушу бала болбогонман, анан күйөөмдөн да жакшы сөздөрдү укпай калдым. Эрте турмушка чыкканымды азыр бул эжелер айтат, ошонун себептен сен бала болбогонсуң деп айтышып мага түшүнүк беришти. Эгерде мен өз убагында бар жокту түшүндүргөндө мен бактылуу жашасам керек деп ойлойт элем. Дем эч болбосо мектепти бүтүп, ушул эч болбосо ушул медсестралык болсо да окуп бүтүрүп алсам дейт элем.
Деле тагдырлаш жаштардын саны жыл сайын өсүп барат. Бул нерсени ачык айтып талкууга албасак дагы, көмүскөдөгү иш көйгөйлүү маселелерге айланганы анык.
Жогоруда күбө болгон тагдырлардын алдын алуу үчүн Кыргызстанда өспүрүмдөр арасында сексуалдык тарбия жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүлүп жатабы? Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышында жаштар арасындагы сексуалдык маданияттуулук жана сексуалдык тарбия жөнүндө талкуу болмокчу. Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы үй бүлөнү пландаштыруу альянсы ушул жылдын өткөн айларында Өзгөн районунда 12 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүм кыздар арасындагы репродуктивдүү ден соолук боюнча кабары барбы деген изилдөө жүргүзүшкөн. Дилияны да биз ошол альянстан тапканбыз. Изилдөөнү жүргүзгөн Фенера эжеке, саламатсызбы? Изилдөөнүн жыйынтыктары кандай болду?
Негизи кыздардын түшүнүгү жок.
Жок.
Түшүнүгү жок жана бул эмне үчүн жок деген суроо туулат да. Бул теманы өтө көтөрүшпөйт. Бул биздин жана культурный особенность деп коет эмес, ошого байланыштуу болот да. Ата энелер үй бүлө ичинде дагы, мектепте болобу, бул тема көп көтөрүлө бербейт. Кыздар болсо репродуктивдик ден соолук жөнүндө жана ошого байланышкан башка суроолорду өспүрүмдөр баягы досторунун ичинен алган эле маалыматтар, ошолорго ошол досторунун ичинен эле баягы маалыматтар алышат да.
Ата энеси аркылуу билгендер бар бекен?
Кыздар баягы ушул жөнүндө маалыматты ата энесинен көбүрөөк алышы керек. Энесинен да көбүрөөк. Бирок тилекке каршы бул өтө эле аз пайызды түзөт. Бирок тенденция бар, баягы бул маалыматты мурда биринчи жолу жүргүзгөндө 2014-жылы баштаганда мектептен жана мед кызматкерлерден 0% болуп чыкканда маалыматтычы. Кийинки убакта кийинки изилдөөбүздүн натыйжасында уже мектепте сексуал педагогтордон көбүрөөк ала башташты.
Өспүрүмдөр арасындагы бойго бүтүү, ошол эле учурда бойдон алдыруу бул сексуалдык маданияттын же болбосо билимдин жоктугунун натыйжасында болуп атат десек туура болобу?
Так, маалыматтын жоктугу, маалыматтын жетишсиздигинен болуп жаткан натыйжасы катары карасак.
Давайте на практике реально смотреть. Во всех школах может быть внедрено на государственном уровне, но на практике не каждый преподаватель готов об этом говорить. Это первое. Понятное дело, что это должен быть какой-то некий комплекс, да? Но почему мы не можем отследить, за 2 года работает программа или нет? Даже через 5 лет мы не сможем, да? Во-первых, потому что нету понятия стандартов сексуального образования. Потому что это не обязательный предмет, и нету стандартов. Вот, допустим, как мы можем определить, что ребенок научился математике, да? В конце года первого класса он должен уметь читать, писать, да, там, высчитывать, умножать, знать таблицу умножения. По половому образованию, да, по сексуальному образованию, мы не сможем это вычислить, мы не сможем, никогда не узнаем.
Сексуалдык маданият десек, мисалы жөнүндө секс жөнүндө айтышат. Мисалы үчүн Японияда бул балдардын күнү деген бар да. Фаластарды көтөрүп алып байрамдашат. Же болсо Индияда тиги Камасутра деген бар да. Алардын өзүнүн маданияты бар. Алар ошол нерсени ошентип таратышат да, кыргыздарда андай нерсе болгон эмес да. Ошон үчүн репродуктивдүү деген же секс деген эки башка түшүнүк. Эгерде биз ал репродуктивдүүлүк дегенде ал башка багытта болушу мүмкүн да.
Репродуктивдик ден соолукка байланышкан сексуалдык тарбия жөнүндө карап атса керек да. Анткени бул бирден бир компонент болуп эсептелет.
Байкеге жооп берип коеюн, бул жерде биз негизинен бир компонентти карайбыз. Сексуалдык, репродуктивдик, ден соолук жана укук. Эмнеге алар чогуу келет? Сексуалдык ден соолук бул адам, башка адам менен толуккандуу здоровый деп коебуз, жыныстык катнашка бара алат. Ошол. Анын уландысы болуп репродуктивдүү байке. Анын уландысы болуп репродукция. Адам өзүнө окшогон адамдарды жарата алат. Биз эмнени каалайбыз? Биз бардык адам, бардык жаш кыздар, балдар ушул ден соолуктун ээси болушун каалайбыз.
Эгерде биз секс дей турган болсок, ал секс деген эмне экен, кандай болот, анын натыйжасы эмне болот, анын жыйынтыгы эмне болот? Сөздүн өзүн туура талкуулап албайбы да?
Ну смотрите, но это синонимы. То есть, если мы хотим переводить, можем говорить о сексуальном образовании, можем говорить о половое воспитание. Половое воспитание было в школе. И во время СССР его тоже проводили. Просто раньше называлось половое образование, половое воспитание. Сейчас оно также есть. Просто сейчас уже мы переходим в современный мир и переходим к сексуальному.
Да,
но суть это не меняется. Это входит в репродукцию.
Рахмат. Мектептерде жылына 10 сааттык сергек жашоо образы сабагы киргизилген. Бул азыр жетиштүүбү?
10 сааттык программа бул биз 2015 жылы эле гана сабактарга киргизилди, окуу базистик окуу пландарына. Ошо мугалимдерди кантип сабакты ошол жашоонун сергек мүнөзүн окуучуларга кандай мындай жетишүү жагы, туура окутуу жагы ошол мугалимдерге биз азыркы учурларда ошол массалык түрдө мугалимдерди үйрөтүп атабыз.
Ошол 10 сааттык программанын ичинде эмнелер камтылган? Алардын сабаттуулугун кандай жолдор менен, кандай усулдар менен жүрүп аракет кылган?
Ошол 10 сааттык программанын бул 6-11 класска чейин жанагы саламаттык сактоонун мыйзамдарын аткаруу негизинде бул жерде санитария, гигиена кирет, жана алкоголь, баңгизат, анан репродуктивдин ден соолугун сактоо боюнча ошол бүт жана кандай оорулар бар, кантип өзүн сактап калуу жагы ошол программалардын ичине жазылып чыккан. Бул жылы саламаттык сактоо министрлиги тарабынан да изилдөөлөр болду. Ошол изилдөөлөрдүн негизинде булардын диагноздору ошо коюлганда мынтип айтты да, быйылкы мурдагы жылкыга караганда биздин балдардын билим берүү тармагы жагынан мындай билимдүү жагы мындай кичине көтөрүлүптүр деп.
Ошол жерде биздин аудиториядагы кечээки эле мектеп окуучулары, бүгүнкү университеттердин жогорку окуу жайларынын окуучулары отурат. Араңызга силерге суроо. Мектепти бүткөнүңүзгө канча жыл болду сиздин?
2. Мен өзүм 2015 жылы мектептим.
Мугалимдер тарабынан сексуалдык маданият боюнча ушундай предметтер өтүлөбү, тешелүү деңгээлде?
Үстүнө эле өтүп кетишет, бирок өтө терең киришпейт. Көп балдар 9-9 бүтүп кетип калышат. Менин оюмча ушу 9-8-9 класстарга көп өтүшө жакшы болмок.
Үстүртүнө эле өтүп кетет. Бул жерде үстүртүнөн өтүп кеткени биз билим берүү тармагын аны көргөнбүз да. Чын эле бизде биологиядан химия эме берген мугалимдер үстүртүнөн эле гана өтүп кетчи. Анткени биздин өзүбүздүн каада салттарыбызга алар мындай туура келбейт депчи. Азыркы учурларда бул программа атайын иштелип биздин мугалим менен баланын ортосундагы этика программа мындай субординациялар сакталышы үчүн атайын мугалимдер үчүн ошол программа иштелип саламаттык сактоо министрлигинин окумуштуулары менен жана билим берүү окумуштуулары менен бекитилип азыркы 2015 жылы эле гана жайылтылган.
Сиз айтып жаткан 10 сааттык жашоонун сергек мүнөзү сабагы өспүрүмдөргө эмнени берет? Деги эле окуучулардын бул тууралуу кабары барбы деген суроону Борбор калаадагы мектептерди аралап окуучулардын өздөрүнө берип көргөнбүз. Алгач сурааны жылоону көрүп алып, талкуубуздан да нары улантабыз.
Сергек жашоо мүнөзү деген сабакты өтчү элеңиздер.
Ушундай сабак барбы деп көрөйүн. Сергек жашоо мүнөзү бизге деген өтүлгөн мындай, бирок ошол теманын үстүндө эмес. Мисалы тамеки чекпөө, алкоголдук ичимдиктерди ичпөө деген мындай жашоого болгон көз карашты өзгөртүү деген сабак өткөн да болгон.
Биология сабагынан кичине эле мындай тинде болуп эме болбосо аны өтөбүз.
Андай сабак өтө элекпиз биз. Азыркы убакта 8-нчи класста окуйм. Жакында эле көбөйүү жөнүндө өткөнбүз. Ошол жерде жыныстык
Сергек жашоо мүнөзү сабак өтүлчү. Ар бир айда сабактар өтүп турат. Андай сабактар бизге министерство здравоохранениядан да келишет. Келип бизге кандай жаман таасирлерди, жыйынтыгында эмне болот, убакыт ошону көп убакыт колдонсоң ошол менен эмне болот экенин ошол жактан бизге түшүндүрүшөт.
У нас были открытые уроки только по вообще другим темам, да? Там
спорт оюндары, ар кандай көнүгүүлөр жөнүндө жана здоровый образ жизни деп коет го. Мына ушул темада ар кандай класстык саат, ачык сабактарды өтөбүз.
Андай сабактар көп болуп турат. Ар бир үчүнчү күнү биздин мектепте класстык саат болот. Класстык саатта ар кандай ачык сабактарды өтөбүз. Здоровый образ жизниге да көп өтөбүз.
Жок, жанды өтө элек.
Эжекелерибиз бизге объяснять это айтчу. Спидти ушундай ооруларды алдын ала алыш керек деп
мугалими деп отурат. Айтсаңыз ушу өзгөрүүлөрдү көрүп жатасызбы окуучулардан?
Өзгөрүү көрүнөт. Биз баса белгилеп айтып кетишибиз керек. Эрте жыныстык катнашка барууга тыюу сала албайбыз, бирок биз ошону маанилүү кылып түшүндүрүп бергенбиз.
Негизи ошол мектеп окуучуларынын кызыгуусу, бул предметке болгон кызыгуусу кандай?
Абдан жогору. Абдан жогору. Видео материалдар чыккан азыр. Жыныс кайсы мезгилде жыныс органдарынын өрчүшү боюнча ага кантип мамиле жасаш керек, булардын баардыгы боюнча видео материалдар бар.
Бир айда бир жолу өткөрүлөт, э?
Бир айда бир жолу жетишсиз. Жетишсиз бул маселеге ата-энелер, мугалимдер, медиктер бүт бардыгы чогулуп иштесе кандайдыр бир натыйжа тыянак чыгат деп ойлойм.
Колду жууш керек дегенди мектепте үйрөтүш керек өзүнөн өзү бир парадокс да. Ата-эне кичинекейинен баштап колду жууш керек, таза болуш керек. Мисалы үчүн учуру келгенде кыздар мындай болот, тигиндей болот, ата-энеси үйрөтө турган
нерсе. Ошону ата-энеси үйрөтпөсөчү? Үйрөтпөгөн үй бүлөлөр да бар да.
Ата-энесине окутуш керек анда, ата-энесин үйрөтүш керек.
Ата-эне балдарына: "Эй, бул жаман, бул жаман, бул жаман" дебей, ал эмне үчүн жаман? Аны анткенде туура жасаш керек. Ошонун баарын үйрөтүш керек. Ал эми ошол нерсени мектептен дагы мугалимдер тастыкташ керек.
Нужно ли говорить это в 9 классе? На самом деле нет, это нужно говорить даже можно спокойно сказать 7 лет. Вот когда мы учим, что у ребенка есть зубы, волосы, уши. Мы это ребенка учим. Но почему-то, что у нас от пупка до колен, это какое-то некое такое пространство, черный ящик Пандоры об этом. С ребенком происходит настолько гормональный фон, да, что он не знает, что с ним может происходить. И если он не получает это дома, в школе, то он будет получать это на улице.
8 класстан баштап өтүлөт деп атпайбы? Бул тууралуу же андан да эрте?
Азыркы мезгилге, азыркы заманга жараша балдар эрте жетилип атат.
Бул канчанчы класс туура келет?
Бир 6-7. 6-чы класстагы кыздар мурунку. Мына ошого байланыштуу мына билим берүү министрлиги тарабынан анатомияны 9-чы класста өтчүк, азыр 8-чы класс. Может дагы окумуштуулар изилдеп отуруп 7-чы класска түшүрөт да. Бул маселелер көйгөйлүү маселелер. Бул эрте жетилгенде биз кеч сабак берип атпайбыз. Балдарга кызыксыз болуп калат.
Но не стоит забывать, что есть все равно какая-то некая субординация, да? Я подросток, допустим, мне 15 лет. Я никогда не смогу спросить открыто так у преподавателя. Почему? Потому что есть все равно какая-то некая проблема. Есть понятие, как сеть равного обучения, да? Когда обучают по принципу равный равным, да? Я сама была тренером и являюсь. Когда объясняют подросток друг другу, это намного другое. Преподаватель никогда не сможет так открыто. Да просто ребенок не сможет спросить.
У мектептен тышкаркы программалар болуш керек, да? Анткени биз мектепте биз балдарга үйрөтүп атабыз. Бул балдардын атайын жанандай буларга деген бир мындай бир жолду түзүп берип койдук. Калган жагы бала өзү изилдейби, башка жагынан бир интернеттен карайбы. Мисалы мектептен тышкаркы программалар иштелип чыгыш керек да. Сиз туура айтып атасыз, мектеп менен окуучу менен баланын ортосунда субординация болуш керек. Анан бүт эле мектепке жүктөй берген аны болбойт. Анда силер бир билип алган, анда бизде деген мектеп эмес, жана социалдык жанан тарбия эмес, анда деген кечир коюңуздар, башкача мектеп эмес, башкача айтылып калыш.
Ар кандай иш чараларды өткөрсө болот, ошол мектептин эле алкагында.
Мисалы,
сабактан кийин окуучулар чогулат, аны бир мугалим курьер болуп кетсе, ошол сексуалдык репродуктивдүү ден соолук жана сергек жашоонун өзү сыяктуу иш чараларды өткөрсө болот. Андай иш чаралар бул жергиликтүү коомдук уюмдар тарабынан, жаштар уюмдар тарабынан көп өткөрүлүп келе жатат. Ал уюмдар башында ошол мектептерге келип өткөрүп берсе, андан кийин мектеп ошону өзүнө алып калыш керек. Андан кийин систематикалык түрдө өткөрүп туруш керек. Биз систематикалык түрдө бул ден соолукту, бул сергек жашоонун өзүн
кандай система сунуштайт элеңиз
сиз? Сиз азыр бул айтып атат азыр общество отчетов депчи. Андай системалардын викторина конкурстарынын баары өтүлүп атат.
Мен ошол натыйжалуулугунда болуп атпайбы?
Натыйжалардын баары тең болуп атат деп айтпадыбы? Анан азыр сиз айтып атасыздар, Казакстанда жүргүзүлүп атат. Мисалы, биз азыр иштелип чыккан могу программа жашоонун сергек мүнөзү. Казакстандар бизден суроо атат. Ошол программаны Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Турция жакын арада биздин международныйдын изил программаларынын негизинде бул Кыргызстан биринчи бул 10 сааттык программаны мектептерге жайылтылган. Анан минтип эле Кыргызстан таптакыр иштикке кылып атат дегенде мен алысмын. Мен сиз менен макулмун. Бул мектептен тышкары дагы жанагындай молодежный подростковый кабинеттерди ачыш керек деген. Бул башка маселе. А мектептердин ичинде бул программалардын баары мыйзамдын чегинде окумуштуулардын билимдүүлөрдүн дагы изилдөөлөрүнүн негизинде бул атайын иштелип чыккан. Бул жакшы программа. Бул программаны деген эгер минтип айтып кетсек,
рахмат.
Бул Азияда бул биринчи Азиянын мамлекеттеринин ичинен Кыргызстан 10 сааттык программаны биринчи киргизип атат.
Постсоветтик өлкөлөрдө, Азия мамлекеттеринде бул сабак мектеп программасына жаңыдан гана киргизилип жаткан болсо, батышта, Америкада 20-кылымдын те 70-жылдарынан берилип өткөрүлүп келатат. Европада окуучуларга сексуалдык тарбия кандай берилет? Сексуалдык агартуу кандай усулдар жол жоболор менен жүргүзүлөт? Чехиядагы кесиптештерибиз чакан материал аркылуу көрсөтүп беришкен. Сюжетке көңүл буралы.
Прагадагы элералык мектепте сексуалдык билим берүү кадыресе сабактардын бири. Түрдүү ишенимдеги, түрдүү улуттардын өкүлдөрү окуганына карабастан, окуучулар бул теманы табуу жетер көрүнүш деп эсептешпейт. Тескерисинче, жашоодогу маанилүү маселени алдын алуунун жолу деп нөздөшөт. Маселен, 10-чу класстын окуучусу Луиза бул багытта окуу планына киргизилген дээрлик баардык сабактарды окуп бүтүргөн экен. Ал үй бүлөм канчалык ачык болгонуна карабастан, мектептеги сабактардан жыныстык жол менен жугуучу оорулар, ден соолукту сактоонун жолдору тууралуу абдан керектүү маалыматтарды алдым дейт.
It is important for sex ed to be
сексуалдык билим берүү өзгөчө ушул учурда абдан маанилүү. Өспүрүмдөр жетилген сайын эксперимент кыла башташат. Андыктан эч нерсе билбестен жашоодогу ар кыл кырдаалдарга туш болоордон мурда бизге тиешелүү маалыматтар керек. Сабактарда биз туура чечим чыгаруу жана ден соолукту сактоо темасында көп сүйлөшөбүз. Өзүбүздү кантип коргоо керектигин жана туура мамиле куруунун жолдорун үйрөнөбүз.
Кыскача ISP деп аталган бул мектепте сексуалдык билим берүүнүн алгачкы баскычтары адам организми жетиле баштаганда кандай өзгөрүүлөргө туш болорун үйрөтүүдөн башталат. Бул темадагы эки сабактык курска кыздар 4-чү классында, балдар 5-чү классында катышат. 6-чы, 8-чү класстарга же 12-13 жаштагы окуучуларга жыныстык жол менен жуккан оорулар жана алардан сактануунун жолдору тууралуу маалымат берилет. Жогорку класстарда болсо, окуучулар чечим чыгаруу, туура мамиле куруу темасында терең маалымат алышат.
When we first start talking about it in 4th and 5th grade particularly when it's boys and girls, of course.
Биз бул темада 4-5 класстарда өзгөчө балдар менен кыздар чогуу катышкан сабактарда сүйлөшө баштаганда албетте окуучулар күлүшөт. Айрымдары ыңгайсыз болушат. Биз бул нормалдуу көрүнүш экенин жеткиргенге аракет кылабыз. Күлкү келүү же ыңгайсыз болуу да табигый нерсе экенин айтабыз. Бардык адамдар бул мезгилден өтөрүн жеткиребиз. Себеби каалайсыңбы, каалабайсыңбы, адам жетилет да. Бул учурда эмне кылуу керектигин түшүндүрөбүз. Гээде илимий жактан айтып беребиз. Мисалы, гээде биз да башка сүт эмүүчүлөр сыяктуубуз деп айтабыз. Дене биологиялык себептерден улам өзгөрөөрүн түшүндүрөбүз.
Маалыматты жеткирүү үчүн түрдүү ыкмалар колдонулат. Жаш жеткинчектерге өзүнчө сүрөттүү китептер даярдалган. Мындан тышкары, атайын колдонмолор таратылып, видеолор көрсөтүлөт. Толук маалымат алуу үчүн вебсайттардын директори сунушталат. Эгер кайсы бир окуучу суроо суроодон уялса, анда алар өз алдынча келип психолог, медайим же мугалимден кеңеш сурай алышат.
So what we have is we've got these styrofoam.
Мисалы, бизде билим берүү максатында пенопласттан жасалган мындай модельдер бар. Ар бир окуучу бирден ушундай нерсени колго алышат. Андан соң ар бирине презерватив берилет. Окуучулар бул моделге өз колу менен кийгизгенди үйрөнүшөт. Эгер алар муну кандай колдонгонду билишпесе, анда кесепети чоң кемчилик кетиши мүмкүн.
АКШда жана Европанын бир катар аймактарында көнүмүшкө айланган мындай сабактар салттуу коомдордо каршылыкка туш болуп келгени маалым. Андай коомдордо сексуалдык билим берүү балдардын адепсиз кадамдарына жол ачат дегендер да жок эмес. Буга адистер кандай жооп беришет?
Well, we know there's been studies.
Бул темада изилдөөлөр жүргүзүлгөн. АКШдагы изилдөөгө ылайык, сексуалдык билим албаган окуучулар арасында же катуу чектөө коюлган коомдордо ойго бүтүп калуу көрсөткүчү жогору. Сексуалдык тажрыйбага аралашуу андай коомдордо тескерисинче эрте башталат. Мындан тышкары, жыныстык жол менен жуккан инфекцияларга кабылуу ыктымалдуулугу дагы жогорураак. Окуучуларга маалымат берилсе, аларда түшүнүк пайда болот. Алар ачык сүйлөшө алышат, туура мамиле түзүүнү үйрөнүшөт. Андыктан тобокелчиликтер аз болот.
And less risk of sexually transmitted infections. I think from my perspective is that just because you have information.
Менин оюмча маалымат алуу сыртка чыгып бир нерсе кыла коюу дегенди билдирбейт. Жыныстык катнашка баргандардын санын көбөйтөт дегенди да түшүндүрбөйт. Биз айтпасак деле айрымдар бул ишти кыларын билебиз. Сүйлөшпөй коюу маселени алдын албайт. Тескерисинче, жаштардын ден соолугу үчүн кооптуу жагдай түзүлөт. Себеби алар бойго бүтүү же оорулар тууралуу кабардар болбосо эмне болуп кетэрин билбейбиз. Өспүрүмдөргө мындай маалымат бербегендик шалаакылык болуп калат. Мен муну тобокелчилик деп билем. Сүйлөшпөй койсо эле маселе жок болуп кетпейт. Маселе көз жаздымда кала берет.
Right? It just makes it go undercover sometimes. Right?
Андыктан Прагадагы эл аралык мектептин мугалимдери өспүрүмдөрдүн түшүнүгүн кеңейтүү зарыл деп баса белгилешет. Ошондой эле баланы тобокелчиликтен сактоодо ата-эненин ролу жана билими да маанилүү дешет.
Сексуалдык маданияттуулукту кантип өтөрүн өзүбүз күбө болдук. Ал эми биздин секс деген сөздүн өзү табуу саналган, сиз айтып өткөндөй, болбосо уят саналган, жабык саналган коомдо биз мындан ары дагы кандай иш чараларды жүргүзүүгө болот?
Мындан ашык биз ашып чейип чыгып кете албайбыз. Буюм тайымдарына эми биз андайды биз киргизе албайбыз. Анан бизде деле
өзүбүздөн
пайдалуу боюнча жана андай китепчелер саламаттык сактоо органдары тарабынан деген китепчелердин баары иштелип мектептердин баарына жайылтылып атайын кыздарга өзүнчө лекция, балдарга өзүнчө лекция өткөрүлүп, саламаттык сактоо органдары тарабынан бул китепчелердин баары тең мектептерге жайылтылат.
Я очень сильно возмущаюсь. Это просто вот так отклонение. Это отклониться от реальности, сказать, что мы живем в розовом мире, и все время говорят, это менталитет, это культура.
Бардык учурларда биз Европанын үлгү катары алышыбыз керек жок, Американы алышыбыз керек жок. Бизде канчалык деңгээлде Кыргызстанда ушул маселелерди жагдайын чече турган маселелерди алышыбыз керек да.
Кыргызстан Орто Азия жана Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн арасында жаш энелердин өлүм рейтинги боюнча биринчи орунда турат. 100 000 бала төрөсө, алардын ичинен 76 эне көз жумат. 2016 жылдын статистикасы боюнча. Бул статистика аябай дээштүү деп эсептесек болот да. Ага кошумча жыныстык жол менен жуккан инфекциялардын саны дагы өсүп атат. Мисалы, буга чейин ВИЧ инфекциясынын таралуу жолу ийне аркылуу таралышы болсо, азыркы учурда жыныстык жол аркылуу таралып биринчи орунга кетип баратат. 42% болот. Статистиканы карап көрсөк, баардыгы алдыбызга чыгат. Эми ушул болуп жаткан жаман көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн ушул программаны мектепке киргизгенге аракет кылып жатабыз.
Кенен жайылтыш керек эмес.
Ооба.
Каалайлыбы, каалабайлыбы, биздин үйүп барат каада салтыбыз бар. Биз андан эч убактарда кете албайбыз. Кааласак дагы. Баары бир ал жанакындай айтылып аткандай, ал ДНК, ал код.
Эрежике, бүгүн биздин студиябызда бир топ темалар козголуп, ар кандай өңүттөн алып көрөк жана сиздердин жүргүзүп жаткан иштериңиздерди мындан ары дагы өзгөртүп, балким оюңуз өзгөрдүбү же жаңы нерселер алдыңыз, кандай иш алып барасыздар мындан ары?
Бүт катышуучулардын айткандарынан баягы бир көйгөй келип чыгып атпайбы? Бул баягы орусча айтканда низкоинформированность населения. Ошол жактан биз аябай эле аксап атабыз да. Анан демек иштеш керек да, маалыматты туура жеткириш керек жана сексуальный образование, сексуальный поведение дегенде эле баягы туура эмес ойлор кетип эле ар ким кандай кабыл алат депчи. Демек ушундагы туура түшүндүрүп, мунун артында эмне турат, бул жаман эле баягы жаңы жаман жүрүш туруш эмес, а бүт баягы ден соолукту сактоо да, сактоонун бирден бир өбөгөсү дагы ушуну менен байланыштуу экенин, ошондой нерселерди баягы туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Во первых что нужно делать, да, если мы говорим, что секс в нашем обществе табу, да, ну или просто нас, как вот вы сказали, затыкают или там еще. Ну давайте просто перейдем к тому, что секс это не только функция для деторождения, это не только функция для продолжения рода, это функция еще для того, чтобы получать удовольствие, как это говорится в Европе. Но если ты хочешь получать удовольствие, то его нужно сделать безопасным. Вот мы учим детей, как правильно переходить дорогу, да, мы учим ребенка, как правильно чистить зубы, но мы не учим ребенка, как в дальнейшем обезопасить свое состояние, да, о том, что начать тебе половую жизнь или нет, это право твое, да, и никто не имеет права начинать тебе. Но у нас как? 16 лет тебе, 18, тебе пора уже замуж. Ну, вдруг девушка не готова, вдруг она не хочет этого делать. Но мы это об этом не объясняем. Мы не учим детей даже, как правильно защитить себя, как правильно говорить «нет».
Талкуунун жүрүшүндө элибизден эзелтеден келаткан нарк насилин сактап, ошол эле учурда замандын талабына ылайык иш алып барсак жана жаштарды мындан дагы маалыматтандыруубуз керек экендиги билинди.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Азаттык плюс телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Аны Бекзат Бектурган менен Аида Бекмуратова алып барышты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 28 май күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кийинки жарым саатты Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат, андыктан толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Мен болсо сизге кайрадан эфирден угушканча аман туруңуз демекчимин.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилетбек Турсунов. В Кыргызстане запретят курить в кафе и ресторанах. Новый законопроект принят парламентом почти единогласно. Осталось, чтобы его утвердил президент, и после чего закон заработает. По новым правилам, места общепита должны полностью запретить своим клиентам курить в помещениях, либо им обеспечить специализированные кабинки для курения. Депутаты объясняют свою позицию заботой о здоровье населения, а их оппоненты говорят об отсутствии здравого смысла такого закона. В студии мы пригласили по этому случаю обе стороны, инициатор законопроекта депутат Дастан Бекешев и директор общественного объединения Ассоциации рестораторов и ательеров Кыргызстана Евгений Тян. Дастан Албаевич, расскажите о самом законопроекте, что конкретно изменится?
Значит, в законодательстве появится определение, что такое кальян. Потому что у нас до этого мы как бы говорили о кальяне, о том, что надо тоже на него распространять нормы о курении. Но, к сожалению, он так и не был никак урегулирован. Мы указали, что это такое. Кроме того, этот закон касается того, дает полномочия правительству регулировать минимальную цену сигарет, табачных изделий. Да, то есть устанавливают, что ниже там, 40, ниже 50 сомов продавать сигареты нельзя. И третий момент – это то, что вот сейчас мы и где, ну, в интернете и общество сейчас бурно обсуждает – это запрет курения в местах общественного питания. Если, значит, президент, как я говорю, подпишет, то в течение 3 месяцев, вот именно в отношении кафе, баров, ресторанов, этот закон будет вступать в силу в течение 3 месяцев, то есть почти не 3 месяцев. Для чего мы 3 месяца предусмотрели? Понятно, что тут должен быть адаптационный период, и кафе, бары, рестораны, они должны быть проинформированы о существовании вообще такого закона. Ну и потом те кафешки, которые не желают расставаться с клиентами, любящими покурить, или имеющих привычку курение, они будут устанавливать у себя специальные кабинки. Ну, те, кто совсем с этим не согласен, они должны будут запретить у себя в заведении вообще какое-либо курение. Ну, все то же самое будет распространяться не только на сигареты, но и на, как я говорю, кальян.
Мы не говорим, что мы против этого. Мы понимаем, конечно же, целесообразность этого законопроекта. Единственный наш вопрос действительно это оставить курительные помещения, места, где мы можем дать выбор курящим и некурящим, выбрать свою территорию. И вот вопрос действительно об оснащении подходящим оборудованием займет, я боюсь, что не 3 месяца, а чуть больше. Потому что поменять, добавить вентиляционную систему или создать вот эти все условия будет бить по карману довольно-таки хорошо. И есть заведения, да, ну, например, даже маленькие кофейни. Как у них это сделать? Потому что, ну, каждый уже знает, что прийти выпить кружечку кофе и не покурить тяжеловато.
И... Почему тяжело? Можно просто попить кофе и нормально, легче будет всем.
Слушайте, вот меня интересует тот момент, вот я буквально сегодня общался с нашими казахскими коллегами, где тоже примерно существует такой же закон. У них есть проблема с тем, что в законе конкретно не написаны. Например, какие оснащение должны иметь, заведение, какая площадь должна быть.
Самое главное требование это изолированность данного помещения от самого учреждения. То есть от дым, который ну, человек там распространяет или там, при курении, да, он не должен выходить за рамки вот этой специальной кабинки.
И, значит, неважно, этот дым уходит куда-то или он остается в этом...
Этот дым, там должна быть вытяжная система, так написано, по крайней мере, в законе самом о вредном воздействии табакокурения, да?
Поэтому, не описывайте, какой мощности
по крайней
на квадрат,
мере, два, на площадь. Два критерия самых главных там есть, что должно быть вытяжка и что это помещение должно быть огорожено. Другие иные требования. Иные требования, допустим, вот то, что вы говорите по размеру, хотя, на мой взгляд, это уже само учреждение должно уже для себя определять, какую ему нужно площадь под это отвести. Да? Мы же не можем сказать, ты 2 квадрата или там 1 квадрат или 5 квадратов выделить для этого дела. Да? Потому что все зависит от того, насколько у него там заведение большое или маленькое.
В прошествии 8 лет мы видим кардинально вот изменения и снижение табакокурения сигарет. Однако же мы также видим и большие проблемы с курилками. Дело в том, что наши рестораторы и владельцы баров, мест общественного питания под курилками создают целые залы для курящих, и сейчас это исподволь, вот это явление набирает обороты. Но еще хотелось бы, конечно, сказать, что есть очень сильное проявление табачного лобби у нас в регионе, особенно и в Казахстане, и в Кыргызстане. Я знаю поименно чиновников, которые сотрудничают с табачной индустрией. И, к сожалению, вот именно этой связки чиновник и табачная индустрия многие хорошие моменты, но очень трудно двигать. Я думаю, что такая же ситуация возникла и в Кыргызстане.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Вы знаете что? Когда я первый раз услышала об этом законопроекте, я подумал, что в принципе и нам такой закон и не нужен, потому что сегодня во многих кафе и ресторанах имеются разные залы, да? Есть залы и для курящих, и не для курящих. То есть это говорит о том, что сами рестораторы и сам бизнес, он клиентоориентируется.
Согласен.
Как вы считаете, нужен ли такой закон сегодня и нужно ли прописывать?
Ну, смотрите, конечно же, если взять опыт зарубежных стран, ну, даже наших соседей, это, ну, как бы следственно-причинная связь. Если даже учесть то, что я сам не курящий, и у меня есть дети, я сам прихожу в заведение и спрашиваю, где не курящая зона. То есть мне это, конечно, комфортно. Опять же, вопрос, как это все будет соблюдаться, контролироваться, и вот, как бы, скажем так, все условия, как чтобы их соблюдалось. Если не ошибаюсь, по-моему, в 2014 у нас принимался такой закон.
В 2006 был принят первый закон о запрете курения в общественных местах, который сейчас никем и нигде
там
не
ситуация соблюдается. Такая. Действующая норма, она такая вот на сегодняшний день.
Но об этом мы еще поговорим. Вот нужен ли этот закон, учитывая то, что сегодня и так бизнес клиент-ориентирован? То есть он сам знает, что должны быть в его помещениях помещения для некурящих и для курящих. Нужно ли этот закон сейчас вводить, когда, в принципе, бизнес по этим правилам уже давно работает?
Ну, закон, наверное, скорее всего, будет нужен, но чисто мое личное, да, такое мнение. Вопрос, опять же, на каких условиях? То есть, а нельзя ли бы сделать, может быть, даже как-то проще, как вот с алкоголем? То есть, если хочешь, чтобы твое заведение курило, все, покупаешь лицензию, но ты должен соблюдать какие-то определенные нормы и правила. Если вы сами знаете, уже несколько заведений, даже, наверное, четверть, уже полностью, залы полностью не курящие. То есть, открываются именно такие. Одни из ведущих, даже взять те же столовые, там никто не курит. То есть люди уже даже сами по инерции выходят на улицу и курят.
Но если вы согласны с законом, то какие претензии?
Так он-то делал, что претензий-то и не было. То есть мы были за.
Но претензия у них, знаете, какая была? Там ко второму чтению, когда мы внесли этот законопроект, первое чтение прошло, почему обеспокоились-то вот ассоциация? Вот я вам напомню. Депутаты некоторые внесли поправку, они хотели тотальный запрет.
Да, да.
Я говорил, ну, ребят, ну, мы же в конце концов в Кыргызстане живем, мы не в какой-то европейской стране, да, у нас невозможно так сразу это просто взять и перейти, это мы видим как в Казахстане, как в России, да, это... Вот но представьте, тоже. Как вот в Сибири 40 градусов, да, человек будет выходить на улицу и курить. Это нереально. Или у нас на рынке, вот у нас было, да, минус 35 было, да, вы можете представить, что там кто-то из той ходной вышел и думает, дай-ка я покурю лучше на улице, да? Вряд ли.
К нашему разговору присоединится журналист из Москвы Анна Вергазова. И как вообще россияне принимали, подходили к этому закону, насколько болезненно приняли и насколько этот закон сегодня соблюдается?
Закон соблюдается 100%. Тут есть важный момент – Это очень хорошо, что запретили курить в ресторанах и в кафе, потому что не все заведения могут себе позволить хорошую вентиляцию, поэтому было очень много накуренных помещений, неприятно там находиться, выходишь, ты весь пропах. Но нету условий, чтобы, соответственно, я могла выйти и покурить на улице, когда я, например, там нахожусь в баре. Нету условий, чтобы были веранды, где можно было сидеть и курить. И вот это очень большой минус этого закона. То есть мы запретили курить, но мы не продумали, каким образом это сделать. В один день просто все. Нигде нельзя курить, выходите, отходите на 150 метров. И это очень, конечно, подпортило все дело.
А удалось ли властям добиться тех поставленных задач? Стало ли меньше курящих сегодня в России с принятием этих законов?
Из исследований, которые я смотрела на эту тему, потому что лично я как курила, так и курю, и в целом это не сработало. Единственная мера, которая вот срабатывает, это повышение цен на сигареты, то есть такой более экономический инструмент давления, когда человек думает, ага, вот у меня есть выбор потратить вот эти деньги все на сигареты, либо все-таки перестать курить и, соответственно, иметь ту же сумму денег, что я имел до вот этих вот повышений цен. И эта мера намного более эффективна. То есть с поднятием цен на сигареты, которая сопровождалась запретом о курении, мне кажется, именно вот это было куда более эффективно, потому что тот факт, что нельзя курить в баре, он не так сильно мешает людям, как тот факт, что сигареты очень дорогие.
Понятно, что всегда, когда есть какие-то запреты, появляются, скажем, умельцы такие, да, из числа этих же бизнесменов, которые пытаются искать какие-то лазейки. И удается ли в бизнес-среде искать эти и находить эти лазейки, и обходить эти законы?
Если вы знаете, тут очень интересно, да, по поводу кальянов, потому что запрещено курить табак еще в кальяне. И, естественно, это моментально все кальяны были переименованы в паровые коктейли. Их можно курить только в отдельных зонах в помещении. И там может тебе прошептать кальянщик, что вот мы вам можем там положить табак, но тихо-тихо, это секрет, это стоит чуть-чуть дороже. И вот такие, если это можно назвать лазейкой бизнеса, да, то есть продолжают вот там сделать кальян кальяном, а не...
Ну, уже за большую цену, да.
Там намного больше, все равно это как он раньше стоил, так и стоит.
То есть нельзя говорить, что кальянов больше нет в Москве, в России?
Да-да-да, именно кальяны оставили, но это вот, как вы выразились, лазейка бизнеса. Тихо-тихо, мы не должны вам официально говорить, что мы кладем табак.
Спасибо, Ань. Спасибо.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
Тут, во-первых, давайте так, законопроектом что предполагалось? Не просто вот там тупо оздоровить нацию, да? Тут есть две вещи. Первое, когда человек приходит вот это покушать, он не должен конфликтовать с другим человеком, который тоже пришел покушать, но в то же время и заодно, ну, как бы со своей привычкой расправиться, да, там, покурить. Да, такого, эти конфликты не должны быть. Я сам тоже, как вот иногда мы с ребенком ходим, мне самому, ну как я сейчас подойду к человеку, скажу, слушай, не кури. Он мне скажет, я понимаю, что ты депутат, но я что хочу с собой, то и делаю. Тебе не нравится дышать, выйди, пожалуйста, и все. А я что буду делать? Конфликтовать с ним? Понимаете, вот. Второй момент. Есть понятие, там работают сотрудники кафе, ресторанов, официанты, те же администраторы, кто там еще у него, повара, да? Ну, они же становятся обязательными. Вот хочешь, не хочешь, обязательно пассивными курильщиками. И им рестораторы не платят денег, чтобы он потом поправил свое здоровье. Он не курящий, он уже портит свое здоровье из-за того, что просто это нужно хозяину, чтобы у него клиенты были рады. Вот же где сторона медали. Мы же не задумываемся, что с этими сотрудниками происходит. Вот. То есть законопроект был на это направлен. А то, что, ну, как бы, убеждениями, да, вот это правильно, убеждать надо людей. Но я, как бывший курящий, причем с таким, ну, хоть, наверное, маленьким стажем для курящего человека, где-то лет 7 я курил, я понимаю, что убеждение – это не то. Надо людей подталкивать, и причем подталкивать порой даже такими штрафами, там, подталкивать нужно где-то повышением цен на сигареты, да? Мы же не просто этот закон инициируем, мы же еще одновременно подняли налоги, с 2018 года также будет расти акцизный налог. Uh-huh. Вот. И сейчас, вот буквально в понедельник, мы на комитете по социальной политике будем рассматривать вопрос об увеличении минимальной розничной цены на сигареты. Сейчас, если правительство установило 40 сом, то мы будем предлагать, чтобы ниже 50 сом сигареты не продавались. Uh-huh. Да, конечно, там тоже есть одна цель – пополнить бюджет через налог на добавленную стоимость. Но и вторая есть, чтобы нашим подросткам это было недоступно.
В России, когда вступил этот закон, очень многие позакрывались. Знаю нескольких там, скажем так, рестораторов, они говорят: Жень, ну что-то творится. Там ожидали даже цифру около даже 30% заведений чуть не уже готовы закрыться, потому что они держались на этом. То есть был как бы досуг, где люди приходили действительно расслабляться, а тут все, нельзя курить, давайте выходите или еще что-то.
Но делать. Многие кальянные теперь, наверное, закроются.
Ну, согласен, потому что туда как раз за этим и шли. А как, что им сейчас сделать? Им действительно нужно будет закрываться. То есть это, опять же, это налоги, опять же, это сотрудники. Где они опять будут?
Значит, все-таки бизнесу не нужен такой закон.
Часть, я не скажу, что прям всему, но часть действительно пострадает. Те же кальяны, те же кофейни, те же увеселительные заведения, они пострадают сильно, вплоть до закрытия.
Либо будут искать другие пути, лазейки. И вообще, можно ли этот закон обойти, как вы считаете?
Закон обходить, ну, конечно, это будет уже не то, что обходить, это сложно. Возможно, будут находить, возможно, будет кто-то адаптироваться, но чувствую уже, что повлияет на них, и очень сильно. Говорили мне, да, называли от 30 до 80% потери прибыли. А для любого заведения это смерти подобно.
А насколько информирована сегодня бизнес-среда, и как она пытается теперь будет адаптироваться под новые правила?
Это и дело, что действительно никто не получал. То есть это всплыло буквально нечаянно. То есть мы не знали об этом.
Увидели случайно в новостях.
Да, да. Действительно, мы из новостей это узнали. Это было действительно так.
Ну как, мне интересуется, что теперь будет, как нам теперь дальше вести дело?
Зареагировали, конечно, тех, кто действительно этот закон очень сильно коснется. Да, если у нас по республике 7 тысяч, ну не знаю, конечно, боюсь за это сразу сказать точные цифры, на 30% точно повлияет, на 10-15% скорее всего будут закрываться уже. Потому что им просто по-другому существование не будет просто.
А я скажу, что будет существование. Потому что, насколько я знаю, по законодательству штраф налагается в размере 2000 сомов на юридическое лицо.
На юридическое лицо, значит.
То есть 2000 сомов заплатить штраф и продолжать дальше нарушать этот закон. Угу. Сегодня кальян стоит сколько?
От 200 до 1000.
Да, ну... Да. В хорошем таком заведении два кальяна заплатил штраф и занимайся этим делом.
Нет, там, значит,
как вы считаете, я вас будут
тогда,
ли...
Я извиняюсь, да. Аделя, я тогда вас немножко дезинформировал, оказывается, я вот приношу свои извинения. Там, оказывается, штраф у нас очень хороший предусматривается, до практически 50 тысяч сомов в отношении юридических лиц. В отношении физических лиц, я сегодня просто открыл вот эту статью 85.1, в отношении физических лиц это 500 сомов, да, это все правильно. Там есть должностные лица, но это индивидуальные предприниматели. Вот на них где-то до 10 тысяч сомов будет штраф, да, и на юридических лиц до 50 тысяч сомов. Вот такая у нас сумма.
Вы знали?
Нет? Первый раз.
Я советую вот этот вот кодекс открыть об административной ответственности и там все вот эти штрафы почитать.
По поводу соблюдения и несоблюдения законопроекта. Мы знаем, что в Кыргызстане начали бороться с курящими с 2006 года, прошло 11 лет. Был принят закон, запрещающий курить в общественных местах. Это значит, в местах госучреждения.
Не в общественных местах, в местах общественного питания, в некоторых там то так размыто написали. Да. И в зданиях госучреждений.
И в зданиях госучреждений. Да. И вот сегодня этот закон абсолютно нигде не соблюдается. И возьмем даже парламент тот самый.
Парламент, я согласен.
Я часто бываю в Джоркинеше я часто вижу курящих депутатов, которые находятся в госучреждении и сами принявшие закон не соблюдают свой
я
закон.
Я с вами больше, чем согласен. Тут вопрос такой, что у депутатов есть вот этот иммунитет, наверное, которым пользуются депутаты. И, соответственно, вы представьте, какой-нибудь придет лейтенант или там, я не знаю, вообще там только недавно устроившийся работник органов внутренних дел, придет, скажет Баке, вас сейчас будут штрафовать. Вы представьте, его же завтра же уволят. Вот. Наверное, пользуясь вот этим иммунитетом, депутаты знают, что они могут быть безнаказаны. И я считаю, что вот здесь должно включаться общественное порицание. Показывайте таких депутатов, кто курит. И надо им, я не знаю, надо им тоже объяснять как-то, ну что, уважаемые, но вы же публичные люди, в конце концов. Мы понимаем, что от этой привычки очень тяжело избавиться. На самом деле тяжело. Не так легко бросить курить, как это думается, да? И через общественное порицание, через убеждение надо вот таких людей тоже...
Ну, вообще, депутаты то, сегодня готовы начать с себя?
Ну, принимают такие законы, я думаю, они должны быть готовы. Значит, они, если они у себя в кабинете не подчиняются этим правилам или у себя в парламенте на работе, то они будут обязаны подчиняться этим правилам хотя бы в тех же местах общественного питания.
Женя – владелица популярного столичного бара. Уже сейчас готовится к грядущим переменам. Осталось подумать, как безболезненно вытеснить курильщиков из уютных помещений на улицу.
Здесь просто нужно сделать, да, комфортные места для курения, ну, для самого курения, то есть чтобы это были скамейки, они были крытые, да, вот, и все, и вот тебе и правила.
Противники антитабачного закона – столичные рестораторы. Они опасаются, что запрет может привести к сокращению посетителей. Ведь четверть населения страны официально числится заядлыми курильщиками.
Я не скажу, что прям всему, но часть действительно пострадает. Те же кальяны, те же кофейни, те же увеселительные заведения – они пострадают сильно, вплоть до закрытия.
Часто дискутируемый вопрос – здоровье или здравый смысл? Оппоненты антитабачного закона уверены – бороться с заядлыми курильщиками без полезно. Да и владельцы клубов найдут лазейки, как обходить этот закон.
На самом деле, да, такие опасения есть, и я разделяю эти опасения. Вопрос в другом, что ну, тогда нам вообще все запретительные нормы надо убрать, вообще все запретительные нормы. И жить, я не знаю, в такой стране, где все разрешено, да, там у нас же запрещены наркотики, да, но тогда надо это везде разрешить курить, и также коррупция в этой области происходит. Что-то.
Позиция медиков более радикальная. Установить тотальный запрет на курение в общественных местах и начать лечить табакозависимых. Причем в больницах в скором времени это будут делать бесплатно.
То есть сегодня мы хотим, чтобы каждый врач каждому пациенту сказал, вот спросил, куришь, не куришь, и если он курит, то обязательно сказал, что это вредно и что это надо бросать курить. Не всяких вот вот вы можете, не можете, а вы должны бросить курить. Все, понимаете, вот так вопрос должен стоять.
Разработчики антитабачной терапии жалуются на давление табачного лобби. Они говорят, производители сейчас устраивают частичный запрет, как это сделали 8 лет назад в Казахстане. Но имея даже такой лояльный закон, соседи сумели снизить курение почти на 11%.
Наши рестораторы и владельцы баров, мест общественного питания под курилками создают целые залы для курящих, и сейчас это исподволь вот это явление набирает обороты. Но еще хотелось бы, конечно, сказать, что есть очень сильное проявление табачного лобби у нас в регионе, особенно и в Казахстане, и в Кыргызстане. Я знаю по имена чиновников, которые сотрудничают с табачной индустрией. И, к сожалению, вот именно этой связки чиновник и табачная индустрия многие хорошие моменты, но очень трудно двигать. Я думаю, что такая же ситуация возникла и в Кыргызстане.
Бороться с курильщиками в Кыргызстане начали еще 10 лет назад. По существующим законам нельзя курить в госучреждениях, больницах, школах. Но эти правила сегодня не соблюдаются. И чаще всего закон нарушают сами чиновники.
Потому что я сам не курящий. Я такой же депутат, как и они. Да? Я уже об этом говорил. Просил уже спикера здесь, вот публично просил о том, что нужны нам вот эти, ну, сделать вот здесь на улице, в курительную комнату у нас, в туалет вот зайдите, вы можете там посмотреть, да, как курят там сотрудники Джогорку Кенеши, депутаты сами курят. Вот. В кабинетах покуривают.
Пока депутаты оказались не готовы начинать самих себя. А вот большинство опрошенных курящих бишкекчан оказались намного решительнее. Многие согласны с мнением, что антитабачный закон нужен хотя бы для того, чтобы оградить от никотина подрастающее поколение.
Очевидно, что все эти места, по идее, должны сделать зоны для курящих людей. В общем, в каких-то местах такие зоны есть, в каких-то нет.
Сейчас модно, полезно, стильно модно молодежи, как говорится, полезное питание, быть спортивным, не курить, не пить, заниматься спортом.
Я считаю, что надо курить только в специально отведенных местах для курения, потому что в общественные места ходят дети, для которых, так сказать, табачный дым очень вреден, да и вообще многие люди не любят его просто-напросто.
Но в целом, я считаю, это неприятно, когда ты сидишь, и на тебя там какое-то облако странное летит, если ты не куришь. Поэтому я обычно либо выхожу, либо вот даже здесь, когда сижу, ну как бы на летнике, я все равно туда куда-нибудь отхожу подальше, чтобы не мешать никому.
Снизить концентрацию дыма в стране вполне реально. Медики говорят, для этого нужно сделать путь к сигаретам сложным и тернистым. Тем временем у табака появились на рынке новые конкуренты. Вейпы, карманные электронные сигареты пока не подпадают под регулирование закона.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
По поводу наших медиков и Минздрава, их позиция намного радикальнее.
Согласен.
И они просят тотального запрета курения и лечить табакозависимых
медиков
людей.
Медиков послушать, так алкоголь запретить продавать надо вообще.
Ну как вы смотрите на это? Нужно ли тотально запрещать?
Тотально, я считаю так, что вот у нас, когда и налоги рассматривают, они говорят, вообще надо налоги сделать так, чтобы 10 тысяч сом стоило. Ну это нереально, это нереально. Просто оно не будет работать. Вот это точно работать не будет. Тотальный запрет, это будет автоматически говорить о том, что все будут тогда нарушать этот закон. Все. И тогда это станет нормой, и уже закон этот не будет применяться. Сейчас, да, если будут определенные нарушения, то, по крайней мере, они такие, знаете, вот у человека, у компании есть выбор, или у индивидуального предпринимателя есть выбор. Либо ты создаешь кафе, где не курят, либо ты создаешь условия для курящих. Вот и все. У него есть выбор. Мне кажется, с этим выбором в течение 3 месяца должны определиться.
Ну, раз мы заговорили о вообще о вредных привычках, я вообще не могу не задать вопрос о новой моде вейпинга. Вейперы их так называют. Что касается их, мы давно пытаемся бороться или как-то урегулировать такое явление, как насвай. Сегодня парламент что-нибудь думает по этим направлениям?
По насваю есть предложение запретить тотально. Но я считаю, что это тоже может не сработать. Поэтому запретить оно легко, но как ты будешь контролировать, что это насвай или не насвай, да, там подсыпали тебе там конские там эти, я не знаю, отходы, да, там, либо куриный помет, да, там как это будет называться, уже не насвай или что, да? Поэтому это очень сложно регулировать, контролировать. Мне кажется, сейчас пока надо подумать, да, и пока резких движений в этом направлении не надо принимать. Что касается вейпа, относительно вейп-курения, у многих болит голова, что с этим делать, как с этим быть. Вредно ли оно вообще? Даже такой вопрос задается. Поэтому пока однозначно таких ответов мы не получили, соответственно, надо пока оставить, наверное, как есть. Главное, чтобы наркотики там не курили с вейпом. Такое тоже возможно.
Так, ну и завершая программу, снова хотел бы вам задать вопрос. Вот, говорят, сколько, 3 месяца, да, после подписания. Чего вы вообще ожидаете от этого закона? Насколько он приживется, насколько он будет эффективным? Поборет ли это... Я не знаю, но повлияет ли на количество курящих людей в том плане, что уменьшится их количество или нет?
Нет, конечно же, повлияет и, конечно же, уменьшится. Опять же, ну, если, опять же, основная цель шла о том, что, как вот Достан говорит, по поводу самих сотрудников, то есть здесь тоже будет вопрос. Конечно же, будут риски высокие по поводу коррупции, конечно же, будет вопрос, как это будет все соблюдаться и регулироваться. Насколько это все будет прозрачно и точно. У многих, ну, конечно, опять же, взять другие страны, всегда, если правительство хочет что-то внести, какой-то закон, оно встречается с деятелями этой сферы и садится вместе и договаривается, что, как, зачем и почему. А у нас, реально, получается так, что мы сами, не то что не сейчас, мы узнаем когда-то вот-вот-вот уже и начинаем под это подстраиваться. Вот если можно было еще этот момент учесть, и плюс все-таки, наверное, попрошу, чтобы рассмотрели вариант, что не 3 месяца, а кому-то в каком-то частном порядке нужно будет давать больше времени. Вплоть, не знаю, даже до года.
Но сам законопроект не столь критичный, сколько о нем сейчас говорят.
То, что вы все правильно сказали, уже за посещение этого времени многие рестораторы уже сами на это идут. Многие сейчас, которые последние заведения открываются, но которых я знаю, они полностью из-за не курящие. То есть это действительно выбор самого ресторатора.
Спасибо большое вам. Спасибо. Да, сегодня говорили о законопроекте, который запрещает курить в барах и ресторанах. В гостях в студии «Затыка» был депутат Юрк Кенеш Дастан Бекешев и директор общественного объединения Ассоциации рестораторов и ательеров Кыргызстана Евгений Тян. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.